все стадионы разные, но на каждом звучит «Голос трибун».
Всем привет, с вами «Голос трибун». Сегодня у нас необычный подкаст, мы впервые втроем. Я Антон Танчин, Максим Тузин и наша сегодняшняя гостья, главная болельщица «Арсенала» в России, Екатерина Ульченко, встречаем.
Ну, захвалили.
Ну, а главное. Добрый, как же по-другому. Так, ну что, у нас сегодня некий такой превью главных матчей основных европейских первенств. Ну, давайте, наверное, остановимся сначала на наших российских делах, а потом пойдем по Европам.
Давай так.
Так, ну вот, замечательный матч завтрашнего дня, Ахмат-Ростов. Вот, давайте, вот что вы об этом думаете? Ну, если вот как бы спрашивать мое мнение, я считаю, что будет результативная ничья, как бы потеря Кононова. Я думаю, что для Ахмата ударит скорее негативно, чем позитивно, потому что как бы пока с тренером не определились и вообще непонятно, кто команду возглавит. Я думаю, что у руководства республики нет каких-либо кандидатов на этот пост пока. Так что я думаю, что скорее всего либо 1-1, либо 0-0. Скорее результативный 1-1.
Я его поставил даже на 2-2. Терек побежит вперед, вернее Ахмат по-любому что-то забьет, что-то пропустит, поэтому 2-2, а так матч будет на 3 исхода войны.
Ну, мне сложно что-то говорить про этот матч, потому что я не очень слежу за российским чемпионатом и слышала, что Кононов покинул свой пост, но с другой стороны, из тех матчей, что мне доводилось видеть, Ахмат производил такое приятное впечатление, по крайней мере, по части характера, по части какой-то атакующей игры, поэтому, ну, мне кажется, голы точно будут, а вот кто сколько забьет, сложно сказать.
Так, ну, не знаю, я думаю, что все-таки Ахмат забьет, и Ростов, скорее всего, тоже забьет. То есть, ну, по мне, так 1-1, это было бы логично. Ну, следующее это у нас на Краснодар. Но вот здесь я думаю, что у Тосно есть шансы даже победить. Во-первых, они играют дома. Во-вторых, Краснодар сейчас совершенно в разваленном состоянии находится. Поэтому думаю, что преимущество один мяч Тосно, скорее всего, выиграет.
Тоже думаю, что Тосно выиграет один мяч. Может даже... Ну, два сложнее.
Ну, тут таки я небольшой, смогу только сказать. Мне кажется, что в таком матче может сказаться именно класс Краснодара. То, что он повыше, а так, Тосно не та команда, которая будет автобус ставить в своей штрафной. Поэтому, думаю, моменты будут и там, кто сколько забьет, тоже непонятно. Но есть большая вероятность, что именно индивидуальные какие-то качества могут сыграть за Краснодар.
Так, ну хорошо. На наших, ну, главный матч давайте обсудим тогда. У нас ЦСКА Локомотив. Я думаю, что вот именно в этом матче как бы команды играют практически одного уровня, играют в один и тот же по большому счету футбол. То есть от обороны. Вот здесь вот лично для меня очень будет сложно какой-то прогноз сделать. Я лично поставил бы на низы. Но кто возьмет верх, либо ничья, я вот, честно говоря, вот именно в конкретном матче не могу сказать, потому что тут будет все зависеть от очень большого количества факторов. Так что, ну, как бы вот мой прогноз, что однозначно низы, а остальное сказать не могу.
Ну, все вчера видели, в каком состоянии был Локомотив. И все видели ЦСКА с Базелем, поэтому, мне кажется, ЦСКА больше шансов будет выиграть дерби. При всем при том, что 3-1 первый круг уступили. И Вася Уткин в Телеграме писал, если читали, что Алан Загой в хорошей форме и добавляет.
Загой, конечно, добавит.
2-1 ЦСКА.
ЦСКА, потому что они, им, мне кажется, как раз хватало какого-то креативного игрока, но опять-таки все в таких матчах решается по части характера, все будет зависеть от судейства. Обязательно должен обслуживать арбитр, которого я ему желаю только удачи, потому что не хочется, чтобы такой матч был испорчен.
Ну, наши арбитры сейчас вообще, им надо пожелать всем удачи. Я думаю, что классом они, в принципе, не соответствуют уровню даже российского чемпионата, поэтому...
Ты знаешь, я посмотрю вот английских судей. Наши не так шли, могу тебе сказать.
Не знаю. Я, в принципе, в этом сезоне не так много и матчей английских смотрю. Да, ошибки, да, ошибаются, но у них, по крайней мере, нет такого открытого предвзятости, как
порой... Не согласна.
То есть ты считаешь, в матчах АПЛ предвзятость присутствует?
Конечно.
Ну ладно, давай вот сейчас Арсенал не брать,
я
поведешь.
Нет, я не веду Арсенал, я просто помню, вот, допустим, концовку прошлого сезона, когда, ну, порядка, может быть, 6-7 матчей Манчестер Юнайтед выиграл за счет голов из офсайда. Понимаешь, слишком большое, ну, может быть, они не выиграли, свелись в ничью, но то, что есть какое-то предвзятое отношение по части команд, вокруг которых есть хайп, это есть.
Ну, может быть, да. Ну, вообще, в принципе, судейство, оно такое, что, ну, чисто вот психология судьи, что он судит в пользу сильной команды. Это действительно есть.
Не всегда в пользу сильной.
Ты думаешь, что...
Мауриньо
может надавить на любого.
Давление Мауриньо сказал.
Вот, собственно, весь матч он занимается только исключительным давлением на судей. Вот мое личное такое мнение.
Ну, просто есть такая команда, как Лестер, которая выиграла чемпионат. И это был абсолютный лидер за последние годы по количеству назначенных пенальти в их воротах. Только ли это мастерство игроков Лестера, очень большой вопрос.
То есть ты утверждаешь, что Лестер явно засуживали и явно ставили...
Не засуживали, наоборот, им помогали.
То есть им помогали. То да. есть не ворота Лестера, а ворота соперников Лестера. Ну, не знаю, это, я как бы не слежу за такой статистикой, но, может быть, доверимся тебе. Такого эксперта, как по АПЛ, у нас просто нет.
Я не такой большой эксперт, я исследования не проводила, но были люди, которые это делали. И действительно, есть такая тенденция, что сильным в плане... вот манчестерские команды, Тоттенхэм, который... Ну, количество заныриваний Дели Али в штрафной соперника, оно просто иногда зашкаливает, при этом это никак не наказывается. Даже если не ставит в итоге пенальти, то ему тоже это сходит с рук.
Допустим, да. Ладно, давайте АПЛ обсудим чуть попозже. Вернемся как бы в нашу родную Россию. Продолжим по остальным матчам. Так, второй, как бы, по значимости и по вывеске матч, это Рубин-Зенит. Я как бы тоже выскажусь по этому поводу. Я думаю, что в этом матче команда Бердыева может вырвать победу. В один мяч, они могут победить. Рубин очень много очков в этом году не добирал. Я думаю, что это тот матч, когда может это ему вернуться. Ну и Зенит приедет из Швеции ослабленный, и очень большой удар по психологии был нанесен Швеции. Я думаю, что это тоже
скажется. Какой же удар, если ты отыгрываешься на последних секундах? Это не удар, это наоборот эмоциональный подъем.
На самом деле, если ты настраивался на однозначную победу, а тут весь матч ты, собственно, цепляешься только за ничью, ну, сложно сказать, какое в итоге настроение будет в раздевалке.
Ты же пропускаешь мяч с пенальти, а не с какого-то классного розыгрыша, или тебя там не возят по полю, ты создаешь моменты, ты в итоге сравниваешь счет.
Да, это все так, но если ты изначально ехал туда побеждать, причем побеждать небольшими силами, но именно побеждать, и никакой другой результат тебя не устраивал, а ты оттуда приезжаешь как бы с ничьей, причем такое очень тяжелое ничью трудовое, ну, не знаю, тут по-разному можно на это среагировать.
Говорится, если ты не можешь выиграть матч, то, по крайней мере, не
проиграешь. Вопрос в другом. Манчини
управляет. По поводу управляет, не управляет Манчини командой, сложно сказать, но как бы мы с тобой уже, Максим, обсуждали то, что возможно, внутри команды есть некий такой вот противостояние российских игроков и зарубежных игроков. Может быть, да. Но, по крайней мере, я бы не сказал, что это как бы видно, я не вижу лично этого конфликта. Либо он хорошо справится, либо его действительно нет. Ну, в общем, я вот лично не возьмусь за такие оценки. По крайней мере, пока. Причина спада.
Хорошо.
Я лишь вижу, что, ну, во-первых, Коколин просто стал хуже играть, Зенит стал меньше забивать. Если взять тот матч, который я Зенита смотрел, ну, как бы так вот более-менее адекватно смотрел, это когда они сыграли с Локомотивом на выходных, Зенит абсолютно доминировал, у них не было просто завершающего удара. Вот это именно то, что должен был делать Коколин, у которого сейчас просто как бы спад по физике, скорее всего. А так, в принципе, с лета, с августа-сентября игра Зенита не стала слабее во всех остальных компонентах. Ну, мое мнение вот такое.
Ну, то есть, хочешь сказать, это временный финиш, не знаю,
насколько они выиграют там декабрь, ну, конец ноября, декабрь, но я думаю, что по именно потерянным очкам они не сильно как бы потеряют в этом плане. А все будет, конечно, зависеть от того, как они выйдут в марте. То тут, конечно, уже прогнозировать не может никто.
Манчестер Сити в чемпионском сезоне. Вполне себе вторую часть.
Ты не сравнивай объемы российский чемпионат. Ты сам в прошлом подкасте говорил, что у нас полноценного чемпионата просто нет. И то, как команда выходит после большого перерыва, практически трехмесячного, это совершенно абсолютный рандом. Ну, просто не знаю, Манчини вот, кстати, вот, это будет очень интересно посмотреть, как Манчини приспособится вот к такой, как бы, системе проведения турнира, то есть, когда турнир не завершен, но прерывается на очень большой срок, вот, я думаю, что в его карьере просто еще не было такого.
Потому что нигде в мире такого больше нет, поэтому и не было.
Но, тем не менее, как бы, вот это, конечно, будет вопрос такой довольно открытый. Насколько он сможет команду именно подвести к... Тут же еще надо учитывать то, что, ну, однозначно «Зенит» выйдет дальше по Лиге Европы. То есть на Еврокубковую весьму они точно попадают. А это у нас, если не ошибает память, не изменяет мне память, то это где-то... около, в общем, середина февраля у нас. То есть надо будет команду подводить именно к февральским матчам Лиги Европы. А как показывает практика, когда так выводятся у нас команды по физике, то в марте у них начинается они просаживаются. Поэтому вот это тоже большой вопрос.
Но еще не забывайте, что между этими событиями есть трансферное окно, и если у него будет потребность в игроках, он в конце концов может купить себе еще там второй состав, который будет, если что, подменять тех, кто не может в марте вытягивать.
Ну, тут большой вопрос, будет ли выделено Газпромом вообще какое-то финансирование именно на зиму. Тут скорее будет продан тот же самый Зюба, вот это больше я поверю, чем кто-то, кого-то Зенит купит. Хотя, ну, конечно, в принципе, прогнозировать сложно.
Если Зюбу продать, то тоже можно кого-то купить на эти деньги, в конце концов.
Ну, для нашего чемпионата нормальные схемы, вот как вы предлагаете, они в принципе не работают. Поэтому я думаю, не стоит привязываться именно к продаже Зюбы, чтобы получить какие-то деньги. Так, ну что, давайте так по-быстрому обсудим остальные матчи. Ну, Спартак Уфа, вот как вы думаете?
Спартак после перелета и Уфа традиционно трудный соперник. На открытии они выиграли в прошлом году 1-0. Поэтому вполне можно ставить на то, что Уфа не проиграет.
Опять-таки, я не люблю вот прогнозировать. Что-то на этот счет вообще не могу сказать, потому что я не люблю Спартак, вообще не слежу за ним, поэтому...
Ты представляешь, что какое количество камней в тебя сейчас посыпется? У нас, собственно, в нашем сообществе подавляющее большинство — это болельщики Спартака.
Ну, я же не говорю ничего плохого. Мне просто не нравится этот клуб, поэтому я не смотрю его матчи. Периодически иногда бывает, похаживаю на стадион, но чтобы смотреть на соперника. Ну, назовем это детской травмой.
А в чем кроется причина мирового юную Екатерину? Это, кстати, звучит. Ну, если как бы что касается меня, то по этому матчу я могу сказать, что Спартак однозначно пропустит. И у Уфы действительно реально есть шанс зацепиться как минимум за ничью, а то может быть и за победу. Так что, ну хотя матч, скорее всего, будет низовой. Вот это вот я единственное могу что-то добавить. Ну, давайте, ладно, другие матчи. Так, Амкар Анжи.
Победа Амкара 2-1.
То есть, считаю, что Амкар набрал сейчас хороший ход, и Анжи, в принципе, на выезде вообще ничего не светит.
Ну нет, Анжи же, ну сколько очков он набрал на выезде в этом году?
Ну Анжи, да, Анжи это точно сугубо домашняя команда, да, в этом году даже дома у них не очень-то получается, в общем-то, главный претендент на вылет сейчас.
Даже Хабаровск смотрится лучше по чемпионату, причем Хабаровск явно не добрал.
Но перелет в Хабаровск — это главный ихний, собственно, игрок. Катерина, наверное, ничего не добавит. Ну, давайте так.
Ну, просто это такие команды, за которыми, ну, было бы странно с моей стороны следить и знать, в каком они состоянии, учитывая, что если я, в принципе, ну, не очень слежу за российским чемпионатом, то не мудрено.
А что вообще главное открытие этого сезона для тебя после футбола?
Учитывая, что я за ним не слежу, но, ну, Локомотив, конечно. Я не ожидала, что в принципе Локомотива может быть, ну, такой результат, несмотря на то, что, может быть, по игре они были там не лучшими и тому подобное, но результат они добывали, и то, что они выиграли первый круг, для меня это большой сюрприз.
Так, ну, последний матч остался — СКА Хабаровск, Арсенал Тула. Ну, как бы, если мое мнение, думаю, что СКА дома выиграет, все-таки 7-8 часовой, сколько там, кстати, лететь до Хабаровска, по-моему, 7 часов. 7-часовой перелет ни одна команда, даже топовая, у нас легко не переносит, а тем более Арсенал, я думаю, что тут, скорее всего, преимущество даже может быть в 2 мяча. Победа СКА. Так, ну, наверное, обсудили нашу премьер-лигу. Ну, давайте теперь по топовым чемпионатам начнем, наверное, с АПЛ.
Ну, теперь будет солировать Катя.
Ну, я тут тоже так себе, конечно.
Так, ну, начнем, наверное, с топовых матчей. Это, собственно, Ман-Сити Арсенал и Челси Манчестер Юнайтед. Ну, Ман-Сити Арсенал, Екатерина, вот просто тебе слово.
Что мне слово? Я просто жду матч, потому что команда атакующая, как по мне, так из всех топовых команд Манчестер Сити для Арсенала более-менее
не скажу, что прям удобный соперник, но это соперник, с которым интересно смотреть матчи, потому что они не запираются, они атакуют сами, дают атаковать сопернику. И, ну, я лично жду интересный матч, какой будет результат, я не знаю, потому что Манчестер Сити в этом сезоне еще не проигрывал в ВПЛ. У них просто какое-то сумасшедшее количество забитых мячей. Вот всего 35 голов они забили за 10 туров, то есть 3,5 мяча за игру в среднем, а пропустили всего 6, то есть космическая какая-то статистика. Арсенал как бы штормит, но при этом в этом сезоне, ну, Лига Европы все-таки достаточно такой турнир. Не скажу, что Арсенал там договорный какой-то фаворит, и в этом плане сильная команда, потому что всякое может быть. Но при этом турнир, я не скажу, что Арсенал недооценивает соперников, но уровень соперников позволяет играть в турнире абсолютно вторым составом. То есть сейчас у Арсенала два полноценных состава, то есть два состава по 11 человек. Каждый из этих составов играет по одному матчу в неделю. То есть, в принципе, для поддержания оптимальной физической формы это очень даже хороший расклад, поэтому по части усталости, по части сохранности формы у Арсенала тоже все неплохо. Другое дело, что результат пока не очень дается, потому что опять какие-то небольшие перестановки, перестроения в составе. Венгер, он, в принципе, любитель даже больше... Мне кажется, такая особая у него любовь найти баланс в команде. Такой прям идеальный баланс, чтобы вот прям без сучка, без задоринки все было. И сейчас команда, мне кажется, немножко в поиске, потому что все-таки появился новый нападающий Лаказет, и командная игра, она немножко изменилась, потому что он добавляет что-то в команду, при этом команда, может быть, лишается чего-то, что добавляли другие игроки. И он все еще адаптируется, поэтому сложно сказать вообще, что да как будет.
Ну, то есть ты считаешь, что, в принципе, это матч равных команд, и несмотря на то, что Ман-Сити сейчас практически непобедима, но у Арсенала все-таки есть шансы?
Я не могу сказать, что это матч равных команд, потому что, ну, при всей моей любви к Арсеналу, Ман-Сити это просто с другими возможностями, которые может себе позволить игроков совершенно другого уровня. Она может себе позволить иметь не только один состав таких игроков, а там два, три. У них просто безлимитные какие-то возможности. Плюс у них тренер тоже и не последний, скажем так, человек в футболе. Поэтому, наверное, сложно так говорить. Но, с другой стороны, Арсенал в этом плане немножко такая темная лошадка. Потому что, если они захотят, они смогут. И они реально могут обыграть любую команду в мире. Но другой вопрос, не всегда у них это получается.
То есть ты считаешь,
стопроцентная концентрация и просто какой-то вот на 200% самоотдача каждого игрока. Если кто-то немножко выбивается из этого, то все. Ничего не получится.
Понятно. Ну, то есть, в принципе, зацепиться шансы есть. Вот как ты думаешь, как Арсенал сыграет от обороны, либо, в принципе, он будет играть с Ман-Сити на встречных курсах? Вот как твое мнение?
Вообще, Венгер, конечно, обещал, что лучшая защита – это нападение. С другой стороны, ну, это немножко опасно, конечно, с Ман-Сити. Если честно, мне сложно предсказать. То есть, если в матче с Челси примерно было понятно, по какой схеме будет играться, потому что вот с этой новой схемой с тремя защитниками Конте стал такой достаточно легкой добычей для Венгера, потому что, по сути, сколько-то матчей они уже сыграли, получается, 5.
по-моему. Вот, три в прошлом сезоне и два в этом. Не, я имею в виду 5 матчей между собой. После прихода Конте, Конте смог победить только один раз.
5 матчей, они один в кубке играли, насколько я помню.
Один в кубке, один в суперкубке, в чемпионате. Ну, в общем, Конте смог победить только один раз. И Венгер нашел противоядие, против него отстроился. Но я думаю, что у Гвардиолы гораздо больше каких-то козырей в рукаве, и так просто не будет.
Ну, понятно. Ну, не знаю, я вот мне сложно сформировать как бы какой-то прогноз на этот матч. В принципе, я считаю, что фаворит однозначно Манчестер Сити. Арсеналу будет сложно, но в принципе игра будет за 3 результата, поэтому как бы.
Да, результат может быть абсолютно в любую сторону. И опять-таки не будем забывать тему судейства. Хотя на матч назначен Майкл Оливер, это достаточно такой арбитр, ну, хорошо себя зарекомендовавший, но мало ли чего, грубо говоря. Плюс матч такой достаточно принципиальный, и нервы могут кого-нибудь подвести, поэтому тоже ничего нельзя исключать.
Ну, возможно, да, это действительно, я с тобой согласен, что напряжение в матче будет очень серьезное. Ну, ладно, в принципе, Манчестер Сити Арсенал, наверное, все понятно. Но, давай.
На самом деле, вот как так называемый Супер Сандэй, это вот матчи воскресенья, которые есть, и это на этой неделе как раз будет настоящий Супер Сандэй, потому что 2 топовых матча попадают именно в это время. Мне кажется, вот если вывеска Манчестер Сити Арсенал, это такая вывеска для тех, кто любит атакующий футбол, и явно есть основания полагать, что матч будет атакующим, то матч Челси-Манчестер Юнайтед явно выглядит какой-то полной противоположностью в этом плане.
Ну, наверное, да. Ну, ладно, давай перейдем к Челси-Манчестер Юнайтед. Ну, как бы я, наверное, выскажусь, а потом тебе слово предоставлю. Ну, вот то, что я думаю об этом матче. Матч абсолютно низовой. В общем, будут играть команды, которые, в принципе, играют скорее от собственной печки, то есть от обороны. Вот и, так же, как и с Манчестер Сити Арсенал, я тут тоже абсолютно не могу какой-то сделать прогноз. Также может абсолютно быть любой результат. Очень может быть, что будет удаление. А так, ну, я думаю, что шансы победы есть и у тех, и у других. Абсолютно 50 на 50. Вот все, что я могу, собственно, сказать.
Я могу сказать, что у Манчестер Юнайтед, вот сейчас только что увидел статистику, из 12 матчей Манчестер Юнайтед выиграл против Челси 1, а проиграл 6. То есть статистика очень не очень, скажем так. А с другой стороны, немножко смущает, вот даже не немножко, а фанатов Челси, наверное, очень сильно смущает то, что показал Челси против Ромы. И вот это вот показательный момент, когда игрока Ромы сопровождало аж 3 защитника Челси, которые просто скучковались в определенный момент в одном месте, их просто как детей обыграли. На этот фрагмент наложили музыку из Бенни Хилла, и это очень как-то, да, действительно пугает, особенно учитывая репутацию Челси, что это команда с в первую очередь хорошей обороной, и потом уже дальше все у них по линиям, все четко и хорошо. Вот этот момент немножко смущает, потому что все-таки Манчестер Юнайтед команда, которая может забить. У них достаточно игроков, которые могут это сделать. Они могут играть на контратаках в том числе. У них есть Решфорд, который, в общем, молод, свеж, никого не боится и может и сам убежать, и забить, и пас отдать и тому подобное. А с другой стороны, у Челси набирает форму Эден Азар. То есть это, ну, это, мне кажется, тоже будет интересный матч, но, возможно, не такой яркий, как, может быть, Манчестер Сити Арсенал. Хотя, с другой стороны, чемпионат Англии, он в последнее время такой непредсказуемый, что можно ожидать, например, ничью 0-0 Манчестер Сити Арсенал и какой-нибудь 4-2 Челси Манчестер Юнайтед.
Ну, да, тут я с тобой, наверное, соглашусь. Ну, как бы резюмируя, вот может Максим что-то нам добавит тут к этим матчам. Да, Максим нам ничего не добавит, куда-то он потерялся. Ну да ладно, давай тогда обсудим так побегло остальные матчи. Тоттенхэм, Кристал Пэлас, в общем, лондонское дерби такое. Вот как ты думаешь?
Ну, мне кажется, тут очевидный фаворит вполне себе, Тоттенхэм. Они, даже несмотря на прошлые результаты в чемпионате, которые были не очень, ну, Харри Кейн опять что-то съел, опять он поправился там за 3 дня от своей травмы, когда у него может, мне кажется, оторвать ногу и вырастет еще 2 буквально через 2 дня. Но результат против мадридского Реала, может, их подстегнет, и Кристал Пэлас явно, я думаю, не поздается, учитывая, в какой форме они находятся. Они находятся прямо на самом дне чемпионата, они набрали всего 4 очка, и это, конечно, очень печальная картина, но... Сложно сказать. Хотя, с другой стороны, да, вот у них травмировался Льюрис и Альдервейрейлд, любимый футболист Геннадия Орлова.
Геннадия Сергеевича Орлова.
Это может сыграть свою роль, но опять-таки Кристал Пэлас, они, конечно, обыграли недавно Челси, то есть, возможно, у них будет какое-то такое проявление характера, но в это очень слабо верится, потому что Тоттенхэм на ходу, и Тоттенхэм штампует голы.
Так, Максим к нам не вернулся, нет?
Я вернулся. Харри Кейн забьет. Думаешь, да? И Тоттенхэм выиграет. Такой прогноз.
Понятно. Ну, как бы, что касается меня, я думаю, что Тоттенхэм вполне может даже разгромить. Я думаю, что будет много голов, но думаю, что Кристал Пэлас Тоттенхэму как минимум 1 забьет. Но все равно, как бы, победа Тоттенхэма и, возможно, разгромная победа. Вот, как бы, то, что я думаю.
Даже так?
Ну, я думаю, что да. Там, да, я понимаю, что Кристал Пэлас сейчас начал как бы возвращаться, но, тем не менее, Тоттенхэм — это для него пока слишком высокий уровень, чтобы на что-то претендовать.
Нет, а вообще Ходжсон сумеет вытащить их или нет?
Сложно сказать. На самом деле Ходжсон уже не раз вытаскивал команды, которые тонули. Поэтому, в принципе, он может и в этот раз у него удастся такой трюк. Но я думаю, что именно конкретно в этом матче, думаю, шансов особо у них нет.
Прогрессивный бундос.
Ну, да, будем думать, что так. Екатерина, это специально для тебя. Эвертон-Уотфорд. Ну, как бы вот после смены тренера по поводу, как сыграет Эвертон, вот абсолютно черный ящик сейчас команда. Я думаю, что какой-то сделать реальный прогноз, вот лично для меня, на этот матч практически невозможно, потому что как в итоге, с каким настроем выйдет Эвертон на этот матч, ну, я думаю, не скажет никто. Там у вас какие-то, может быть, что-то к этому добавить есть?
Ну, Уотфорд сейчас тоже, в общем, не в неплохой форме. Они так давно обыграли тот же самый Арсенал. То есть команда на выезде играет очень даже неплохо, ко всему прочему. Но мне кажется, Эвертон должен рано или поздно просто вот... так ударить кулаком по столу и сказать: ребята, что за дела вообще? Мы потратили столько денег, у нас такой состав, в общем-то, неплохой и явно не уровня 18-го места чемпионата Англии. То есть, ну, какой-то матч должен стать поворотной точкой, и, ну, как знать, может быть, это будет матч как раз против Уотфорда.
Да, соглашусь. Мне кажется, 3-1 Эвертон, но они должны собраться в какой-то веке раз.
Так, ну, по Англии, по-моему, мы все обсудили. Так, сейчас я посмотрю.
Это если смотреть только воскресные матчи. Мне кажется, в субботу есть один...
По субботним пройдемся, да. Ну, Екатерина...
Ну, из всех матчей, вот там 6 игр будет в субботу, мне кажется, вот такого прям внимания заслуживает только матч вот Вест Хэм-Ливерпуль.
Ну, однозначно.
Всем уважении ко всем остальным командам, просто не так давно эти команды играли в Кубке Лиги, и так, дали жару, плюс Вест Хэм, так, ну, их лихорадит, конечно, ужасно, но в то же время они периодически показывают, что могут чего-то добиваться. Может быть, получится и в этот раз.
Ну, если как бы по этому матчу выскажусь. Ну, я думаю, что у Вест Хэма есть все шансы на победу. Оборона, ну, Ливерпуль, во-первых, сыграл Медвик в Лиге Чемпионов. Да, как бы там было, в принципе, для него легко, но тем не менее. Я думаю, что Вест Хэм гораздо более собрано подойдет к этому матчу. Ну, а какая оборона у Ливерпуля и как они, в общем, пропускают, ни для кого не секрет. Думаю, что, вот, скорее всего, все пойдет по стандартному сценарию, который в матчах Ливерпуля их всегда преследует. То есть Вест Хэм отдаст центр поля Ливерпулю, Ливерпуль будет, в общем, пытаться пройти в штрафную, ну и пропустят пару контратак, и, собственно, на этом, наверное, и закончится. Я думаю, что как бы игра Клоппа, она, ну, вот такая вот. Против таких вот середняков, как Вест Хэм, ему играть крайне тяжело. Так что я вот лично спрогнозирую здесь победу Вест Хэма, думаю, даже и с преимуществом там в пару мячей.
Да, спутала я. Вест Хэм играл против Тоттенхэма в Кубке Лиги, и играли они на выезде. Но есть проблема у Вест Хэма именно с матчами дома. И да, Славен Билич озвучивал очень необычную причину неудачи. Дело в том, что цвет поля вокруг разметки, то, что, грубо говоря, не игровая зона, она выполнена в цветах непосредственно газона. И это, возможно, по мнению Билича, очень мешает игрокам, они не могут оценить масштабы поля, не могут оценить, сколько им еще бежать. Это, конечно, наверное, одна из самых необычных причин таких оправданий неудач, но, тем не менее, вдруг это тоже скажется, и дома Вест Хэму ничего не светит.
Ну, Максим, есть что добавить по этому матчу?
Вест Хэму ничего не светит, потому что не сдержит сопротивление Ливерпуля. Оборона молотобойцев — это раз. И два, не вижу совершенно ресурсов у лондонцев как-то переламывать игру. Если залетит шальную какую-нибудь контратайку, как сказал Антон, или даже два, тогда да. А так совершенно спокойно Ливерпуль забьет свои дежурные голы, пропустит один в своими выиграть.
То есть у нас с тобой разделились мнения, понятно. Ну, ладно, давайте по остальным матчам быстро пробежимся, просто буквально счет там, ну, может, там 1-2 комментария, не больше. Сток-Сити, Лестер-Сити. Как думаете?
Ну, Лестер выиграет?
Ну, я тоже поставлю, наверное, на победу Лестера, хотя играют на выезде, все-таки на Британии стадиум всем тяжело. Хаддерсфилд, Вест Бромвич.
Тут уже у меня никаких мыслей нет.
Ну, на самом деле, я поставил на результативную ничью. В принципе, команды одного уровня, поэтому, ну, не знаю. Если даже и будет победа одной из сторон, то не более чем в один мяч. Как бы, думаю, что будет так. Ньюкасл, Борнмут.
Ну, тут Ньюкасл? Нет?
Ну, я тоже считаю, что победа Ньюкасла. Екатерина?
Я говорю, я с предсказаниями не очень, но Ньюкасл, в принципе, в неплохой форме, а Борнмут тоже штормит, они через матч у них результаты добываются, какие-то очки, поэтому... Но, с другой стороны, если смотреть по графику через матч, то как раз встреча против Ньюкасла должна принести им очки.
Так, Саутгемптон, Бёрнли. Так, ну я думаю, что здесь скорее это все-таки Саутгемптона. Думаю, что да, тоже будут, скорее всего, низы.
Ну да, обе команды закрыты, и Святые, и Бёрнли, поэтому. Да, 0-0 вполне рисуется тут.
Так, Свонси, Брайтон. Ну, вот не знаю, кстати. Я бы поставил на победу Свонси. Но тоже, скорее всего, будет низовой матч. Вряд ли там будет большое количество голов. В общем, победа Свонси там с преимуществом один мяч.
А я бы на Брайтон поставил.
Ну, как бы, конечно, может быть, но в Свонсе вообще всем тяжело играть.
И да. Самим Свонс тоже тяжело играть.
Ну, то, что команда как бы...
должна быть хоть одна сенсация в туре.
Ну, хорошо. Так, ладно. Ну, по Англии обсудили. Давайте, что там у нас дальше? Германия.
Теперь ты сомируешь.
Так, ну, по субботним матчам тогда начнем. Так, ну, посмотрим. Ну, тут однозначно главный матч Дортмунд-Бавария. Думаю, на нем более-менее остановимся. Остальные, так, пройдемся по-быстрому. Ну, давайте, вот, как бы я начну. Вы там дополните, что считаете нужным. Ну, в общем, я думаю, что победа Баварии. Боруссия очень сейчас испытывает серьезные проблемы, в первую очередь, в обороне. И в атаке, в принципе, у них все как-то в один момент разладилось. Голы залетают у них очень довольно тяжело. Я думаю, что обе команды забьют, но победа Баварии в один мяч. Думаю, будет очень большое количество голов. Возможно, мы увидим там счет порядка там 2-3 или подобный. Думаю, что вполне возможно в матче будет удаление одной из команд. Может, даже и два удаления. Вполне такое допускаю. Ну, а так, я думаю, что все остальное, как, в общем, по шаблону, когда эти команды встречаются. То есть, очень много эмоций, очень много желания. Но думаю, что Бавария очень серьезно набрала ход. Юп Хайнкес просто с появлением себя в раздевалке уже сразу все как бы настроение исправил в команде. Ну и начинает более-менее ставить ту игру, в которой он, в общем-то, выиграл в свое время все. И я думаю, что Бавария, в принципе, должна выиграть у Боруссии. И вообще Бавария это главный претендент на чемпионство в этом сезоне.
Бавария, ну, немецкий Локомотив.
Ну, смотрите, в общем, что касается Боруссии, вот у меня очень большое подозрение, что Бош может не доработать до февраля месяца. У меня есть такие подозрения. Но вот буквально я сегодня смотрел текстовую трансляцию его пресс-конференции перед матчем. Ну, в общем, там уже звучат такие слова, что мы будем менять тактику в обороне. То есть, ну, я думаю, что это... такой звоночек, что некая паника все-таки в команде есть.
Даже паника?
Вполне возможно, что... Вот если вспомните, на неделе Михаил Цорк, спортивный директор, уже допустил такое высказывание, что с такой игрой Боруссия вообще не выиграет ни одного матча. То есть это такой довольно-таки серьезный посыл тренерскому штабу команды. Я думаю, что там очень серьезно начали нервничать. Вот это вот то, что как бы мне показалось. Так, ну, думаю, что тут мы, в принципе, наверное, разобрались. Думаю, ну, вообще советую посмотреть им этот матч. Думаю, эмоций будет очень много. И матч будет действительно зрелищный, будет много голов. Давайте другие остальные матчи. Аугсбург, Байер Ливеркузен. Ну, я думаю, что... В принципе, тут, так как Аугсбург играет дома, а Байер сейчас, ну, играет довольно средний, на самом деле ниже своего уровня, к тому же он до сих пор как бы не привел игру команды в тот режим, когда она должна была пережить вот эту всю большую распродажу, которая была летом. Я думаю, что Аугсбург вполне может победить на своем поле, поэтому думаю, что, скорее всего, можно поставить туда. Второй матч, собственно, дня, это Гладбах-Майнц. Вот, кстати, довольно интересный будет матч, потому что, ну, во-первых, это играют в Гладбахе, а во-вторых, Майнц брал очень неплохую сейчас форму, и команда действительно на ходу. Поэтому я вот поставлю на результативную ничью, думаю, что она вполне возможна в этом матче. Фрайбург-Шальке. Я думаю, что тут однозначно победа Шальке, потому что Шальке сейчас, ну, действительно очень неплох. Думаю, что Фрайбург, в принципе, ему особо нечего будет ловить в этом матче. Гамбург-Штутгарт. Ну, это да, это такой будет матч, в общем-то, за остаться в Бундеслиге. Я думаю, что вот тут вот будет такое количество эмоций, что, как вот принято говорить, игра за 6 очков. Но все равно, как бы, я поставлю на, скорее, победу Гамбурга, потому что, во-первых, играют дома. Ну и все-таки игра Гамбурга, она посильнее, чем Штутгарт. И даже просто по составу Гамбург сильнее. Ну и, наверное, третий матч дня – это РБ против Ганновера. Ну, вот здесь я думаю, что все-таки РБ возьмет свое. Ганновер хоть и набрал очень неплохую форму, и действительно команда на ходу забивает очень много, при этом довольно-таки мало пропускает. Но я думаю, что РБ выиграет, потому что РБ, ну, действительно сейчас это вторая сила во всем чемпионате, абсолютно как бы по делу. Думаю, что победа РБ будет очевидна. Ну, если вам есть что по Бундеслиге добавить, давайте.
Да вроде ты все разобрал.
Ну, тогда давайте перейдем к итальянским матчам. А, подождите, мы еще не все на самом деле матчи. Там уже у нас еще по воскресным там два матча вроде остается. Сейчас я посмотрю.
Да, Кёльн Хоффенхайм и Вольфсбург Герцен.
Ну, Кёльн Хоффенхайм, вот здесь, кстати говоря, я вот предположу, несмотря на все, но победа Кёльна. Кёльн все-таки сможет в этом матче выиграть. Я думаю, что это такой вот будет переломный момент для Штёгера. Я думаю, что Кёльн все-таки выиграть у него получится. И второй Герта с кем?
Герта с Вольфсбургом.
А, Вольфсбург Герт. Я думаю, что скорее победа Герты, даже несмотря на то, что играет на выезде. Вольфсбург в этом сезоне довольно слаб. Хотя команда, конечно, пытается выбраться из этой ямы, даже что-то получается, но Герта просто сейчас объективно сильнее.
Причем, что интересно, Кёльн и Герта играли вчера с постсоветскими командами. Кёльн даже проиграл первый тайм Батэ, но потом Штёгер внес коррективы и 5-2 победу Кёльн держал. А Герта довольно уверенно расправилась с Зарёй, поэтому хорошее настроение там и там, и соглашусь, что победа в любом случае.
Единственное светлое пятно всех немецких команд на этой неделе в Еврокубках. Ну что, Италию? Давайте. Ну, тут, наверное, главный матч это все-таки Интер-Торино. Ну, я думаю, что Интер победит, хотя это будет непростой матч, в принципе. Но я думаю, что, во-первых, будет большое количество голов, потому что и та команда играет в атаку. Но все-таки Интер сейчас набрал ход, команда не проигрывает, команда много забивает. Я думаю, что все-таки Интер с преимуществом в один мяч дома все-таки победит. Ну, как бы, если что добавить, добавляйте.
Вообще не слежу, поэтому ничего не могу
сказать. Так, ну, Кальяри Верона, ну, не знаю, я думаю, что матч не самых серьезных команд, поэтому поставлю на победу Кальяри, потому что дома. Но так особо тоже нечего добавить, тоже как бы итальянский чемпионат и тоже признают, что не мой конек, но думаю, что победа Кальяри дома. Так, ну, Киева-Наполи, тут, я думаю, вообще как бы комментарии излишни, победа Наполи, возможно, разгромная победа, думаю, вы согласитесь со мной. Фиорентина-Рома. Ну вот тоже вывеска отличная. Но я думаю, что Рома все-таки победит, несмотря на то, что как бы был тяжелый в первую очередь по эмоциям матч с Челси на неделе. Но думаю, что во Флоренцию они поедут и победят там. Думаю, что вполне это закономерно будет. Хотя Фиорентина тоже, в принципе, довольно неплоха сейчас. Ювентус-Беневенто, ну я думаю, что Ювентус победит, тем более играет дома. Хотя вот как бы хочу остановиться на Ювентусе отдельно. Как бы команда сейчас довольно серьезный спад испытывает. К тому же уже на протяжении практически вот календарного месяца это происходит. Как бы очень тяжело команде даются голы. И оборона дает серьезные сбои. В общем, потеря Бонуччи, все-таки она, видимо, вот начала сказываться на Ювентусе. Так что я, ну, все равно, в любом случае, матч с Беневенто, тут однозначная победа Ювентуса, думаю, вы также со мной согласитесь здесь. Лацио-Удинеза. Я думаю, что победа Лацио, играют дома, но думаю, что большого количества голов в этом матче не будет. Ну, Аталанта спал. Кстати, вот я, наверное, поставлю все-таки на спал. Все-таки команда должна когда-то вот выдать такой матч, когда они могут победить. Хотя, да, Аталанта сейчас как бы по составу, по игре выглядит сильнее, но вот у меня и такое подозрение, что спал именно в этом матче, в принципе, может и выиграть. Сассуоло Милан. Ну, Сассуоло Милан, я думаю, что победа Милана минимальная. Но особо больше добавить как бы тут и нечего. Так, это у нас воскресные матчи. Так, по субботним матчам здесь Болония Кротоне, Дженна Сампдория. Ну, по первому Болония Кротоне, я думаю, что скорее Болония победит. Дженна Сампдория, ну вот сложно сказать. Я думаю, что будет боевая ничья, это, конечно, матч такой серьезной вывеской. Ну, а так, особо как бы по Италии сильно не слежу, поэтому особо больше добавить не могу. Так, ну что тогда у нас остается? Испания. Вот, конечно, тут Денис Друм бы очень нам помог и много бы чего рассказал. Так что давайте...
Подключим его, нет?
Ну, как бы, не знаю, если он успеет подключиться, то можно подключить, но думаю, что не факт. Денис, если нас слышишь, подключайся, как бы, обсудим с тобой Испанию, а пока, может быть, как бы, попробуем Францию обсудить.
По Франции главная интрига, на Антраньери выйдет в Европу или нет? Как думаете?
Ну, не знаю. Я считаю, что как бы нет такого запаса прочности у команды, чтобы на протяжении всего длинного как бы сезона зацепиться вот за эту самую как бы зону Еврокубков. Думаю, что скорее нет, чем да. Ну, как бы вот мое мнение такое.
Ну, просто все еще зависит же не только от его команды, но и от соперников, а в соперниках у него Лион и Марсель. Я думаю, это достаточно серьезные соперники, и, возможно, не по зубам.
Ну, как бы да, я тоже думаю, что просто хотя бы по составу Нант просто уступает сейчас основным своим конкурентам. Поэтому думаю, что в этом сезоне скорее нет, чем да. Так, ну давайте тогда матчи более-менее обсудим. Анже ПСЖ. Я думаю, что как бы тут без вариантов разгромная победа ПСЖ. Монако Гингам. Думаю, Монако выиграет дома. Ну, кстати, я так вот заметил, у Монако сейчас идет некий такой небольшой спад, поэтому особенно вот сложно голы им забиваются. Я думаю, что победа, но как бы небольшая разница в счете будет. Монпелье Амьен. Матч равных команд, но скорее победа Монпелье. Либо результативная ничья. Думаю, что будет так. Нант-Тулуза. Победа Нанта, но с преимуществом в один мяч, не более. Труя-Страсбур. Вот, честно говоря, вот по этому матчу я сказать не могу вообще ничего, потому что ни за той, ни за другой командой как бы не слежу. И, ну, в принципе, я вообще как бы за Францией не особо. Но этими командами как бы абсолютно нет. Если что вам есть добавить, может быть, поправить.
По понятным причинам я как бы следила за Страсбургом в прошлом сезоне, когда они играли в Лиге 2. Но я не могу сказать, что я смотрела их матчи, я следила только за результатами. Самый такой распространенный счет у них был 1-0. Команда играет от обороны. Не особо они там забивали, лучше в бомбардировании тоже там. Не отличался большой результативностью. И, в принципе, по месту в таблице видно, что новичку тяжело в Лиге 1. Но, не знаю, посмотрим. Их соперник тоже вроде сейчас не так, чтобы на подъеме, наоборот, у них спад, а Страсбург начал набирать очки как раз. Так что вполне возможно, что на выезде, может быть, удастся зацепиться опять.
Ну, так, это субботние матчи, воскресные матчи. Ницца Дижон, победа Ниццы, возможно, даже и крупная. Марсель Кан, победа Марселя. Какая, не могу сказать, кстати. Вот думаю, что матч, который у них был в Лиге Европы, может быть, силы довольно серьезно у них отобрал. Но все равно поставлю на победу Марселя. Мец-Лиль. Вот тут, честно говоря, я могу как бы сделать какой-то прогноз. Если, ребята, есть, можете как бы что-то добавить, слушаем вас.
Да, я, кстати, не могу, я могу добавить только то, что тур все-таки начинается в пятницу, поэтому
Еще один матч Рен-Бордо, который будет играться сегодня.
Как ты думаешь, какой прогноз? Ну, хотя бы примерно по расстановке сил.
Ну, по расстановке сил, несмотря на то, что Бордо выше в таблице, у них вот очень неудачная полоса. Из 4 последних матчей они проиграли 3, 1 сыграли в ничью. А у Рена, наоборот, 2 победы подряд, так что, возможно, будут какие-то... Приблизятся они друг к другу по таблице.
Ну и последний матч с Сент-Этьен-Лион. Думаю, что победа Лиона на выезде, ну, с преимуществом, скорее всего, не более чем в один мяч. Думаю, что так. Ну, а рад сообщить, к нам присоединился Денис Дерун, наш главный специалист по Испании. Денис, привет!
Привет. Привет. Как-то даже
рад тебя слышать.
Сильно,
ну,
сильно хвалишь меня.
Ну, мы ждем, что ты сейчас там покажешь мастер-класс по испанской Ла Лиге. Как будем? Я зачитаю тебе матчи, а ты прокомментируешь. Давай так, наверное.
Давай так и сделаем. Единственное, что добавлю, что это будет мое личное скромное мнение, и я не претендую на экспертную оценку.
Я тебе больше скажу, все, что мы сейчас говорили, это тоже наше скромное мнение, мы тоже не претендуем на какую-то высокую оценку всего того, что мы говорили. Ну что, поехали. Так, это у нас матчи субботы.
Да, так, абсолютно. Подожди, сегодня еще одна игра. Сегодня играет Бетис и Хетафе в 11 вечера.
А, да, точно. Испанцы же тоже начинают у нас с пятницы. Бетис и Хетафе. Ну, я думаю, что ты тут, скорее всего, поставишь на Бетис.
На самом деле нет, я бы поставил на ничью все-таки, потому что два середняка, которые играют в такой довольно скучный, такой не особо зажигательный футбол, но может решить вообще все, что угодно. То есть Бетис в прошлом туре, насколько мы знаем, проиграл Эспаньолу, сейчас будет играть дома, поэтому вполне возможно будет хотеть победить. И, возможно, Бетис... Я бы скорее поставил так. Бетис не проиграет. Вот такая ставка была бы.
Понятно. Так, ну что, вся суббота. В общем, Леванта-Жирона.
Не знаю. Тут довольно сложно. Но, опять же, Жирона на подъеме. Жирона... Тренер Жироны был, если кто слышал подкаст или читал, может быть, интервью после матчевые, то тренер Жироны так расхваливал свою команду, что было прям даже гордость, наверное.
Бухала вся Каталония. Какая-то.
Я думаю, что да, победа над королевским клубом это что-то с чем-то. Ну...
Как особенно вот этом вот новостном фоне всем, я думаю, ну просто вот Каталония гуляла вся. То есть, как бы твоя ставка, что Жирона как минимум не проиграет. Я даже больше, я поставлю на победу Жироны здесь скорее.
Ну, я думаю, что да, скорее всего, да. Я бы тоже ставил на победу Жироны, потому что мне видится, что в один мяч, возможно, она выиграет. И я бы поставил еще на гол Стуани. У этого парня прет. Хотя, на самом деле, португеза тоже в отличной форме, поэтому кто-то из этих двух по-любому забьет.
Так, ну давай, Сельта от Бильбао.
Сельта Бильбао, довольно
вообще
довольно
абсолютно рады матчу, по моему мнению.
Да, здесь сложно что-то такое прогнозировать. Не знаю, играют дома... Значит, Сельта играет дома, ну, наверное, у них есть небольшое преимущество, но Бильбао в последнее время просто очень хорошо играет. И последний матч с Барселоной это показал, что атаки Атлетика шли одна за другой практически, да. То есть Барселона контролировала мяч, но Атлетик, как только его забирал под контроль, сразу штака. Поэтому вполне возможно, будет либо ничья, либо может быть... Ну, на мой взгляд, Атлетико Бильбао может вырвать победу.
Ну, как бы я считаю, выиграет тот, кто проведет одну контратаку результативную за матч. Я думаю, что тут будут низы, и вот один эпизод решит исход матча.
Ну, наверное, да. Единственное, что... Я только сейчас осознал, что мы с тобой говорим о воскресных матчах.
А, да, это воскресные матчи, да.
Да, ну ладно, давай закончим с воскресеньем, потом поговорим о субботе. Дальше, насколько я понимаю, Вильярреал Малага у нас идет в списке. Здесь сложно прогнозировать, потому что Вильярреал тоже играет нестабильно. Хотя в последние пару недель у команды прорисовывается приличная игра, они выправляют ситуацию. Наконец-то выходит Денис Черышев. Обидно, конечно, что на замену не в старте, но скажу честно, действия, которые производит он на поле, пока не впечатляют. То есть пока нет того Черышева, который рвет по флангу, делает скоростные проходы. Скорее сейчас он в конце просто на свеженького появляется. И пока это максимум, на что он способен.
Ну, мой прогноз такой. Несмотря на все проблемы Вильярреала, Малага – это Малага, и она играет на выезде. Тут однозначно победа Вильярреала просто в одну калитку, думаю.
Да.
Ну, а что касается Черышева...
Здесь я с тобой соглашусь.
Что касается Черышева, ну вот я тебе скажу, что, скорее всего, парень просто уже окончательно сломался. Получить такие серьезные травмы в таком юном возрасте, это просто даже современная медицина не всегда может исправить. Я думаю, что, к сожалению, мы просто парня потеряли очень, может быть. Я, конечно, очень хочу ошибаться, но такое действительно может быть.
Кстати, да. Мне тоже интересно мнение коллег, может, они выскажутся по Черышеву. Просто интересно, что думают и остальные тоже.
Ну, я очень мало слежу, но я видела, что он начал выходить на поле, даже, по-моему, забил гол или что-то в этом роде, поэтому я не очень понимаю, почему такой крест вы поставили на нем, хотя человек, наоборот, вроде начал возвращаться в игру.
Ну, в Лиге Европы вроде забил, а так...
Ну и что это? Что, Лига Европы не турнир теперь? И если там забил, то не считается.
Вопрос, насколько его хватит до следующей травмы?
Я, пожалуй, я поправлю, если позволите. Гол Черышева в Лиге Европы ничего не значит. Это гол в пустые ворота, просто на добивании. То есть его мог забить любой игрок, кто оказался бы там. То есть это не столь важный гол.
Дело же не в том, как он его забил, а дело в том, какой эмоциональный подъем это может придать. Это же люди почему-то считают, что футболисты какие-то машины, хотя на самом деле это те же самые люди, и, грубо говоря, тут такое возвращение, что да, он отметился голом, да, это в пустые ворота, но это гол, и это как бы уже какая-то статистика в сезоне, а не просто какие-то 5 минут на замену выход. Это уже результативные действия. Это, может быть, наоборот, подстегнет его.
Ну, я согласен с Катериной, потому что он еще уже голевую передачу отдал в следующем матче. Тут нет, я согласен, он набирает форму, но просто пока, на мой взгляд, в старте играть не готов.
Ну, Денис, тут вопрос один. Насколько его хватит по времени до следующей травмы? Вот вспомни Ройса. Вот эта ситуация, она очень похожа. То есть парень выходит, набирает форму, начинает опять круто играть, и потом ломается, опять та же самая травма, и опять выбывает на год, на полгода. Вот как бы не было с ним такого, я очень вот этого вот опасаюсь.
Согласен. Опасения есть. Опасения и по поводу Алана Дзагоева есть. То, что вроде бы парень тоже долго лечился, раз выходит, вроде отлично феерит, но непонятно, что будет дальше. Ну, здесь, как говорят большие люди, будем посмотреть. То есть, что покажет та же игра в Вильярреал Малага. Может быть, Денис даже выйдет в старте, я не знаю. Будем смотреть.
Ну, так, Сьюдад Эйбар.
У Сосьедада в последнее время не везет ему. Команда играет хорошо. Ильераменди тащит команду. Просто он двигатель. Не зря его вызвали в сборную. Вот по расширенном списке на матч с Россией он есть. Вот. Соответственно, я думаю, что... Скорее, на мой взгляд, победа Сосьедада. Тем более Эйбар находится ниже в таблице. Эйбар последнюю игру сыграл ничью с Леванте. Тоже, кстати говоря, не особо у него удалась игра. Но, на мой взгляд, победа нужна больше Сосьедаду, потому что команда сейчас находится не в очень хорошем эмоциональном плане.
Ну, я соглашусь с тобой, думаю, что Сосьедад скорее победит. Ну, как минимум не проиграет, это точно, но думаю, что шансы победить у него очень высокие. Тем более, команда играет дома, а Сосьедад дома играет, ну, в принципе, обычно сильнее всегда, чем на выезде. Это как бы вот такой вот фактор домашней команды у них сказывается. Ну что, ну, в общем, остался у нас воскресный Мадрид-Лас-Пальмас.
Здесь я могу сказать то, что мне бы хотелось, и то, что, скорее всего, будет. На мой взгляд, да нет, и то у меня совпадает мнение.
И то будет одинаково.
Да, 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 Реал победит, потому что Лас-Пальмас в последние две недели выступает не очень приятно. Ну, точнее как, команда вроде бы пытается что-то показать, но это выливается в один гол максимум. То есть больше команды почему-то не хватает. Но это понятно, почему состав не позволяет бороться за большее. Ну а Реалу нужно выходить из той психологической ямы, в которую они попали. Возможно, Зинедин Зидан, как и сказал, что мы знаем, что делаем, мы будем двигаться дальше. И все игроки, которые повторяют, вот честно, вот как мантру, я не знаю, как сектанты. И Марсело это говорит, и Модрич это говорит, и тот же Серхио Рамос говорит, мы всегда возвращаемся. Ну раз мы всегда возвращаемся, значит пора вернуться в матче с Лас-Пальмасом.
Ну что, так, ладно, тогда переходим назад к субботе. В общем, как-то мы неправильно пошли. Ну, давай субботний матч. Валенсия и Леганес.
Самый ожидаемый матч для меня, честно. Потому что Валенсия – это открытие этого сезона. Команда, которая просто разрывает шаблон. Никто не ждал, что она будет на втором месте.
Она великолепно играет.
Да, Симона Дзадзе находится в красной форме. И... я жду победы Валенсии, честно говоря. Я хотел бы победы Валенсии, и опять же хотел бы гол от Дзадзе. У него получается это чертовски.
Ну, я с тобой соглашусь, думаю, если не будет у Валенсии какого-то просто фатального невезения, я думаю, что команда выиграет, причем я даже поставлю, что в 2, а то может и в 3 мяча. Я думаю, что нынешняя Валенсия, она вполне способна на такой результат, почему нет. Ну давай, ладно, дальше. Депортиво Атлетико Мадрид.
У Депортиво тур назад поменялся тренер. Команда сыграла на подъеме, обыграла 3-1. Я думаю, что они поборются с Атлетико. Тем более Атлетико тоже находится в не очень хорошем психологическом состоянии на данный момент.
У команды очень сложно заходит, почему, что я могу отметить.
Ну да, моменты присутствуют, но мяч в ворота не идет. И вот я хотел как раз добавить, что вот когда играли с Вильяреалом, один мяч заковыряли, и все. А дальше как отрезало. Дальше там были штанги, мимо шли мячи. Ну, точно так же, как и в Лиге Чемпионов, в общем-то. Ну, думаю, что зацепит Депортиво за ничью, но будет зависеть от того, как сыграет нападающие. На самом деле, если Диего Коста все-таки, как мы уже ожидаем, присоединится к команде, я думаю, поправятся результаты уже со второй половины.
Ну, возможно, да, но в этом матче я лично поставлю на 1-1. Я думаю, что Атлетико не додавит Депортиво на выезде. Вот у меня есть вот такое какое-то вот внутреннее ощущение, назовем это так.
Ну, давай дальше. Я на Депортиво поставлю, на всякий случай. 2-1.
Хорошо, так и быть. Алавес Эспаньол.
Алавес Эспаньол. Эспаньол у нас прошлую игру выиграл у Бетиса, а Алавес проиграл Валенсии. Ну, игра будет, мне кажется, более-менее равная, но у Алавеса мало шансов на победу. Крепкая команда.
Ну да, наверное, да.
Алавес играет откровенно слабо. То есть Алавес и Малага сейчас на данный момент две самых слабых команды. Кто мог ожидать, например, от Малаги такого? Но Алавес это ожидаемо.
Ну, Алавес ожидаемо, да. Я думаю, что Эспаньол выиграет уверенно. Не скажу, что будет большая разница, но победа будет уверенная. Я думаю, что...
Ну да, Эспаньол 2-0, я думаю, так вот может быть. Или 2-1, что скорее всего.
Ну да. Барселона Севилья. Как тебе?
А это скорее самый ожидаемый матч по вывеске, потому как Барселона принимает Севилью, Барселона последние матчи вроде бы берет, но результаты не столь впечатляющие, потому как у Луиса Суареса засуха началась, у него просто не идет мяч в ворота, то штанги, то он не может попасть нормально по мячу. Единственное, у кого мяч заходит, это у Месси. И то не часто. Но, ну а Севилья...
Тем не менее, Севилья... как команда идет при этом.
Да, команда-то идет хорошо, я не спорю. Я аж это даже в Да, нет, в подкасте этого не говорил. На мой взгляд, и опять же я повторюсь, я говорил это в прошлом эфире, что Барселона сейчас играет более расчетливо. Сейчас проблемы в опорной зоне, травмы у команды, то есть последнюю игру, например, пропускали Маскерана, Иньеста, и травмирован был Вермален еще. Ну, Вермален, если это более-менее спорная позиция, то Иньеста и Маскерана это игроки основы. Соответственно, я думаю, что если Иньеста сможет выйти, то результат будет более на стороне будет Барселоны результат. Если нет, то Севилья сейчас играет хорошо. Это показала игра со Спартаком. Но есть проблемы в обороне. Поэтому, я думаю, победит Барселона и, возможно, даже сухую.
Ну, не соглашусь на то, что сухую. Думаю, Севилья забьет, но победа Барселоны для...
Ты забываешь. Ты забываешь, на воротах у Барселоны ты Шеген.
Но тем не менее, думаю, что Севилья способна даже такому классному вратарю, как Тер Штеген, забить.
Но да, думаю, что у Барселоны все забивает равно хорошо, поэтому будет, возможно, даже больше, чем один гол у Барселоны, хоть если выпустят Паулиньо в конце. А Тер Штеген вытащил в одиночку практически все возможные моменты у Бао. Я, возможно, отнимаю немного времени, но хотел бы акцентировать момент на том, что от предыдущем матче с Атлетиком у ворот Барселоны было не меньше, по-моему, 3 или 4 моментов, из которых 2 были просто 100% гол. И один из них был выход просто 1-0. И как вот получилось так, что мяч шел не прямо в Штерштеген, а шел мимо, но парень дотянулся, я просто был удивлен и... Ну, я думаю, что он все-таки опять же потащит и, возможно, опять сыграет сухую. Это мое мнение.
Ну, может быть, да. Не могу с тобой спорить. Вполне возможно и такой результат. Но по поводу Тер Штегена, в общем, могу сказать такое. Для меня было удивительно, что он не заиграл сразу в Барселоне в первый же сезон. Сел на лавку, думал, что уйдет, не ушел. Ну, собственно, вот его время, оно пришло. Я думаю, что такой вратарь такого уровня, какого он уровня, мы прекрасно видели в Гладбахе. Просто это, наверное, на тот момент был, ну, второй вратарь после Нойера, хотя даже и с Нойером мог вполне он потягаться. Для меня было удивительно, что он сел на лавку в Барселоне, и более, еще более было удивительно, что он там остался, как бы, бороться. И, ну, как бы, для меня, вот, лично я очень радуюсь за парня, что он действительно вот вышел на тот свой уровень, который на самом деле он обладает. Именно по игре.
Ты не забывай, что его же не просто так на лавке оставляли. Его выпускали, он играл в кубке, он играл...
В кубке играет всегда второй вратарь.
Да, но как он там играл?
Ну, безусловно, да, но просто сам факт, что вратарь такого уровня, как Тер Штеген, сидит на лавке, как бы, да, я понимаю, что это Барселона, но, тем не менее, вообще было удивительно. Тем более, покупали они его, я бы не сказал, что за такие маленькие деньги.
Ну и, к слову, чуть-чуть совсем статистики. Барселона пропустила 3 мяча за 10 игр. Я думаю, это показатель.
Ну, по матчам обсудили более-менее. Давайте посмотрим, что тут там пишут. Так, постараюсь по-быстрому это зачитать. Хотя, признаюсь честно, как бы такое количество различных ресурсов, куда надо посмотреть, это не далеко не просто. Ну, постараюсь сделать это максимально побыстро.
Ну, мы, Антон, мы знаем, что ты можешь посмотреть сразу в 2-3 ресурсах одновременно. Поэтому мы не сомневаемся, что ты найдешь вопросы.
Ну, давай на самом деле вопросов очень мало сегодня.
Давай я тогда задам свой вопрос сам, если ты не против.
Ну, вопрос есть один. Вот Рома Бибаев нам пишет, как бы он слушает нас каждый день. Вот персональный вопрос Екатерине. Екатерина, вы болеете за сборную? Не написано, за какую.
За какую сборную, да, хотелось бы уточнить.
Не написано.
Тогда да.
За какую-то сборную, по кёрлингу.
За какую-то сборную, по какому-то виду спорта я болею, да.
Принято.
А вы вообще за Россию болеете?
Об этом история умалчивает. Ну, не знаю.
Можно я свой вопрос сам задам?
Безусловно.
У меня был вопрос, я его отписал, но раз уж я его написал, я думаю, что я сам его задам. У меня вопрос к Екатерине. Как скоро уволят и уволят ли Слуцкого из Халл-Сити, если, конечно, следите?
Скажем так, отслеживаю. Правда, матчи, по-моему, прошлые я не смотрела, позапрошлые смотрела. Не знаю, если честно, потому что как бы у команды нет таких ресурсов, чтобы на самом деле бороться за что-то, какие-то высокие какие-то позиции, или тем более за выход в премьер-лигу. Потому что, в общем-то, руководство и отсутствие денег стало причиной того, что Стив Брюс ушел от них. Слуцкий пока, ну, пока ищет как бы себя, пока пытается наладить схему. У него периодически получается. И, в общем-то, ну, если смотреть матчи Халл-Сити, по крайней мере, вот со старта сезона я, наверное, смотрела, не знаю, десяток матчей. Играют они неплохо, даже местами очень даже симпатично у них получается, но уровень игроков немножко разный. У них пришли много молодежи, много арендованных, и, по сути, это состав, собранный с нуля. Ну, естественно, есть какие-то люди, которые играли и раньше, и тому подобное, но команда строится с нуля. А терпение у руководства, ну, возможно, в случае Слуцкого оно будет немножко больше, потому что все-таки он протеже Абрамовича, и Абрамович общается с владельцами Халл-Сити. Возможно, это даст какое-то преимущество в плане времени работы для Слуцкого. А так, в принципе, ну, не знаю, мне хочется верить, что он еще поработает, и у него, возможно, получится наконец наладить что-то.
Я смотрел одну игру.
Дайте только Юрию не поработать.
Это 100%. Я смотрел одну игру только с Бирмингемом, и у меня сложилось одно впечатление. Это была как раз игра, когда Халл выиграл 6-1. И у меня сложилось такое впечатление, что если бы Бирмингем не играл так отвратительно в обороне, не совершал, не дарил бы мячи игрокам Халла, то этого бы не случилось.
Ну, если бы у бабушки было понятно что, она была бы дедушкой. Но, соответственно, в любом матче, если бы кто-то не совершил ошибку, не было бы забитого мяча. В большинстве случаев это так. Другой вопрос, что в том матче удалось забить те моменты, которые были, и даже сверх того. Но, по сути, каждый матч Халл... Практически в каждом матче есть забитые голы, практически в каждом матче удается, ну, где-то, допустим, они проигрывают, пытаются отыграться, то есть они не сдаются, то есть какой-то характер есть у команды, но не хватает немножко класса. Это мое мнение.
Ну, я смотрел с Норвичем игру, даже писал о ней. Абсолютно такая же как, игра, как ЦСКА. Один забили, выстроенная игра, стояли до конца, если бы...
На выезде, да. На выезде они отдают мяч, они пытаются... обороняться, забить что-то на контратаке и дальше держать оборону. На выезде они играют именно так. Дома они пытаются играть в атаку, они пытаются придумать какие-то интересные комбинации и тому подобное. То есть у них две модели игры, выездная и домашняя.
Ну, я думаю, со Слуцким все понятно. Вот так как к нам Джон присоединился, Денис присоединился, я думаю, что давайте вернемся к ЦСКА «Локомотив». Думаю, может, ему вот наверняка есть что добавить по этому матчу.
По ЦСКА «Локомотив», ну, что могу сказать? Ну, сложно. Это, я так насколько помню, это «Локомотив» ЦСКА будет, да? Не на...
Да, да, «Локомотив»
ЦСКА.
Да, это вроде как там, на Черкизовском стадионе. Ну, вообще довольно сложная к прогнозу игра, по-моему, по массе причин. В первую очередь потому, что «Локомотив» сыграл невнятный матч с «Шерифом». Непонятно, как получилось так, хотя вроде команда так хорошо оборонялась с «Зенитом». Хотя, возможно, с «Зенитом» просто отдала силы, поэтому так получилось.
Но, с другой стороны, если посмотреть с «Зенитом», то он мог повернуться совсем в другую сторону. Просто «Зенит» не смог забить свое, и был, хотя очень был близок к этому.
Мог «Зенит». Я хотел еще добавить немного, что «Медведев» еще неудачно вышел. Возможно, и с этим можно связать поражение от «Шерифа». Но в остальном ЦСКА сейчас выдал хороший матч. Если Дзагоев будет готов, я бы прогнозировал, ЦСКА не проиграет. Если Дзагоев будет в запасе, то, возможно, ЦСКА пропустит, и, возможно, даже не один. Вот есть такое ощущение.
По Рубин Зенит что-нибудь можешь добавить?
По Рубин Зенит не знаю. Это тоже на самом деле очень сложно. Рубин играет сейчас отвратительно. Почему? Не понимаю. Команда вроде так же старается играть, как играли все бердыевские команды, и тот же Рубин, и Ростов. Но умудряется пропускать. Хотя, так бывает, так случается, это везение.
Болезнь роста команды, скорее.
Можно и так сказать. Тем более, что команда, возможно, просто в команде какие-то психологические проблемы, потому что Бердыев сначала, в самом начале сезона говорил, что мы расстаемся с кучей игроков, в итоге, по-моему, расстались с одним-двумя, остальные остались, и вот, видимо, может быть, в этом тоже кроется. Какая-то проблема.
То есть, уныние в раздевалке передается на игру.
Ну, я думаю, что это вполне возможно, потому что тот же Элистьен должен был покинуть команду, насколько я помню. Вполне возможно. Ну а Зениту нужна победа, я не знаю. Скорее я бы сказал, что выиграет Рубин. Вот мне так кажется, потому что последние матчи Зенита не убеждают. Как будто бы либо Манчини потерял нить общения с игроками, либо просто там сброты шатания начались.
По вчерашним Лига Европейским матчам кто-нибудь что-нибудь добавить хочет? Так вот,
я не смотрел.
Ну да, мы с тобой...
Я смотрела только Арсенал Цервена Звезда, поэтому сложно что-то говорить.
Почему лондонцы не забили?
Ну, потому что не было моментов как таковых, плюс Цервена Звезда такая команда, которая играет от обороны, и дома они играли в таком стиле, и там удалось забить только в концовке, после удаления и после фееричной комбинации в касание, где уже просто ничего не могли противопоставить этому, а дома... Ну, опять-таки, не нужно было как-то рвать жилы, чтобы непременно что-то забивать, хотя моменты были очень даже хорошие, причем моменты были и у той, и у другой команды, где-то, может, не повезло, где-то вратарь выручал. Но, по сути, Арсенал играл вторым составом, то есть это 11 замен по сравнению со стартовым составом, который играет в Премьер-лиге. Много молодежи выходило, то есть это порядка 5 или 6 человек в составе было именно из молодежной команды. И они вот только притираются друг к другу, потому что, по сути, этот состав также играет раз в неделю, то есть либо это Лига Европы, либо это Кубок Лиги. И чувствуется какая-то несыгранность, если такие игроки, как Вилшер, Жиру, Волкот, они друг друга еще могут как-то понимать, то остальные не всегда понимают, как действовать, не всегда знают в силу возраста, в силу небольшого опыта, тоже не всегда знают, как можно противостоять сопернику, как можно обыграть, какие решения нужно принимать, потому что это тоже частенько становится проблемой, что вроде бы всех обвел, вроде бы техника есть, все есть, но вот последнее какое-то решение, которое нужно принять вот сейчас, оно либо какая-то секундная пауза, либо это решение какое-то неверное. Ну, то есть молодежь учится, вышли уже, в общем-то, в плей-офф, этим составом его хватило, и это дает возможность отдохнуть лидерам для премьер-лиги, молодежи набраться опыта. То есть, в принципе, не очень я понимаю некоторых фанатов, которые начинают какие-то недовольства высказывать, что вот, мол, некрасивая игра, какой-то не такой матч интересный. Но, с другой стороны, хотеть красивой игры от второго состава, который только сыгрывается, молодежь, которая набирается опыта. Ну, ваши ожидания, ваши проблемы.
Екатерина, я правильно понимаю? То есть выход в европейскую весну для Арсенала, в принципе, задачи такой вообще не стоит?
Ну, Арсенал же оформил себе выход в европейскую весну за 2 матча до конца и при этом вот таким вторым составом. То есть сейчас уже шутят...
То есть там как бы уже однозначно они попадают.
Да.
Просто уже... я понимаю, что там первого места нет, а так уже как бы выход есть. Понял?
Нет,
просто...
там первое место, там все есть, они все оформили. Благодаря Кёльну, в общем-то, который брал очки у Батэ. И, соответственно, по-моему, они даже однозначно первое место заняли за 2 матча до конца. Сейчас уже шутят, что наш резервный состав оформил выход. Теперь можно играть резервным составом резервного состава.
Ну, почему бы и нет? Кстати, это неплохая была бы практика для ребят.
Не, вполне. Я помню, как в Лиге Чемпионов, когда Арсенал оформлял уже окончательный выход из группы, то последний матч, ну это проходило в основном за 1 матч до конца, то последний матч игрался всегда вот с таким молодежным, полумолодежным составом. Вот сейчас есть возможность весь турнир пока что, вот сколько, 4 матча уже сыграли, его хватило. И опять-таки, ну мне лично нравится эта ситуация, потому что опыт прошлых лет показывает, что лидеры чемпионата добывали хороший результат вообще по итогу сезона за счет того, что играли меньше матчей именно вот осенью. Потому что сейчас, получается, 2 у нас уже было перерыва на сборные, сейчас будет 3-й перерыв на сборные. И плюс, если добавить к этому матчи Лиги Чемпионов, то как раз вот к ноябрю-декабрю образуется большое количество травмированных игроков. И это причем начинается вот уже в прошлый перерыв на сборные, такая пошла волна, вот из каждой сборной была информация о том, что тот травмировался, этот. И по сути, это главная была проблема Арсенала. Вот ноябрь, я на самом деле, да, не очень жду матча против Манчестер Сити, потому что ноябрь в АПЛ для Арсенала это традиционно месяц, когда набирается меньше всего очков.
Март?
Нет, март... Нет, он даже не близ. Там ноябрь самый плохой, там что-то 1,1, как-то, ну, очень мало очков набора, а потом идет февраль.
Февраль, да, точно.
Да, и это как раз-таки связано вот с тем, что к декабрю, к ноябрю вот накапливается эта усталость у игроков. И идут травмы, именно мышечные травмы, которые, ну, если немножко недолеченная мышечная травма, она может потом вылиться во что-то более серьезное. И поэтому сейчас, по сути, нет такого перенапряжения из-за количества матчей. И эта ситуация не может не радовать, потому что нет Лиги Чемпионов, где нельзя вот выпускать молодежь настолько, где обязательно должны играть лидеры и тому подобное. Поэтому сейчас, ну, есть небольшая надежда, что хотя бы вот волна травм, она обойдет стороной.
Рома спрашивает, Арсенал с Лаказетом напоминает Арсенал с Анри?
Если честно, я начала быть за Арсенал уже намного позже, и не могу сказать, как играл Анри. Я не настолько следила во всех матчах, и по нарезкам сложно сделать выводы, но однозначно Арсенал с Лаказетом – это другой Арсенал, чем Арсенал с Жиру.
Ну, безусловно, хотя бы потому, что Лаказет все-таки центральный, а Андрей все-таки играл с фланга.
Ну, и опять-таки схема была другая, там больше была 4-4-2, а сейчас нападающий 1. Не 2, а 1.
Ну, вот еще Рома пишет про сборную. Я думаю, что обсудим немножко состав сборной и, наверное, уже будем заканчивать все-таки. Уже мы неплохо так наговорили, более чем на 1.5 часа. В общем, вопрос такой. Состав на товарники сборной России на данный момент оптимален?
Если Дениса не считать, то вполне оптимально.
Ну, я как бы уже мы обсуждали это с Денисом. Я думаю, что тот состав, который, в принципе, был вызван, ну, я как бы за исключением там буквально там пары позиций, я думаю, что в принципе вызваны все наиболее сильные игроки, которых можно было, в принципе, вызвать. Ну, а так я лично не считаю, что вполне это все было ожидаемо.
Мне добавить к словам Антона нечего. Мы, в общем-то, да, действительно это обсуждали. И я я согласен тоже. Две позиции буквально. В остальном это те, кто должны быть. Ну, единственное, кого мы не знаем мнение, так это мнение Екатерины.
Ну, Екатерине сложно какое-то мнение сказать, потому что за чемпионатом я практически не слежу, за редким исключением. И, если честно, я даже не видела состав сборной, потому что, ну, как-то я не знаю этих игроков, я не знаю, чего они могут, чего не могут, поэтому сложно мне какие-то выводы делать.
Ну, ладно, в принципе... Тенденция в чем? В Калининград полетит Черчесов смотреть Скопинцева. Если помнишь, в самом первом тестовом эфире мы говорили про Скопинцева. У него отличная статистика в ФНЛ, и Черчесов показывает, что следит за всей.
Ну, это было бы очень неплохо пригласить игрока из ФНЛ. Это был бы очень хороший знак нашим молодым футболистам, что даже из низшей лиги они могут быть замеченными. И не только за главным тренером сборной, но и в том числе они могут также как-то быть замеченными скаутами ведущих, и в том числе и европейских клубов. Я думаю, что именно в плане как политический шаг, это очень сильно. Вот тут я Черчесова просто аплодирую.
Ну, в сборной же был Панченко, в сборной есть Заболотный. Можете кидать меня камнями, на мой взгляд, игрок ФНЛ.
Но он не был вызван из команды ФНЛ, поэтому как бы это немножко другое. Я имею в виду, что именно игрок, который не игравший как бы в РФПЛ, в принципе, и был вызван из низших лиг именно в сборную, вот это вот для молодых наших игроков, он даст именно вот такой вот импульс какой-то вот для действительно развития себя как футболистов, и чтобы они на определенном уровне не останавливались там и не заканчивали как бы ФНЛом и ПФЛом, как очень часто для молодых игроков бывает, что как бы быстрый старт резкий там до 18-20 лет, а дальше все, дальше он начинает стагнировать, потому что он видит, что в принципе перспектив у него нет. Ну и вот именно вот этот ход Черчесова, я думаю, он очень важен именно вот в этом плане.
Ну, здесь ведь, конечно, бесполезно, это правда, да. Но внимание ко всем лигам, ну, ведущим, а у нас их две, это ФНЛ и РФПЛ, это очень, ну, это действительно подкупает именно в Черчесове, именно то, что он говорит, что, ребята, я слежу за всеми, и если что, вы приедете. Кстати говоря, если у меня получится, я попаду на матч с Испанией и обещаю рассказать, как это будет.
Очень хотелось бы получить именно подкаст с эмоциями именно вот с трибуны, как это смотрелось. Вот это, я думаю, было бы очень интересно. И вот именно то, что как бы окружало, вот бэкграунд был этого матча, вот было бы очень классно. Ну, ребят, на самом деле, в принципе, мы все обсудили даже больше, чем хотелось бы. Вопросы все почитали, так что давайте, наверное, прощаться. В общем, огромное всем спасибо, Екатерина, отдельное спасибо. Если тебе понравилось, будем с удовольствием тебя приглашать на эфиры. Я думаю, что по английской премьер-лиге лучше, чем ты, наверное, вряд ли кто-то вообще, Я тебе точно говорю, более чем ты, особенно за английской прессой, за какими-то твиттерами игроков, не следит никто, кроме тебя, поэтому вот это будет
не
на
надо,
самом деле...
Ну не надо, не надо, просто когда общаешься с ребятами из блога «Англия-Англия», такими как Вадим Лукомский, например, ты понимаешь, что ты вообще ничего не знаешь и вообще ничего не понимаешь в этой игре. Поэтому мне есть куда расти, и это явно вы меня перехваливаете, потому что мой уровень еще не настолько хорош.
Тем не менее, я думаю, в любом случае будет интересно тебя послушать, твое мнение. Вот сегодня по Англии ты много чего интересного рассказал, то, чего, например, я, в принципе, не знал. Ну, в общем, давайте прощаться. Спасибо всем большое, спасибо, кто слушал, спасибо, кто участвовал. Денис, спасибо, что по Испании подсоединился. Действительно классно получилось. В общем, до свидания. Это был «Голос трибун». Были в эфире Екатерина Унченко, Максим Тузин, Денис Дерун и Антон Танчин. Все, спасибо всем. Пока.
Всего доброго.
Всем пока.
Пока.